Вы устали от докладчика.
Переезжайте в отдельную систему. Я понимаю.
Сегодня мы разберем жизнь и творческое наследие одного из величайших пророков нашего народа Самуила. Но прежде я хочу отметить такую вещь. На последнем заседании Саша сказал, что мы, когда читаем Тору и что-то непонятно, то лучше всего пойти к раввину, и он объяснит, выяснит, что мы неправильно понимали. Вот эти слова я нарочно ставлю в начале, потому что на предыдущей лекции, когда было сказано, что изнасиловать женщину – это хесед, то есть оказать ей милость, мы все понимали, что Тора не может так считать. Такой великий человек, как Давид, когда изнасиловал женщину против ее согласия, так ему пророк выговорил резкие слова и сказал, что у тебя сын умрет, и тебе не позволит то-то. Я пошел к своему знакомому церковному, активисту, да. Вот, не в церковь, конечно, в синагогу. Когда я долго к нему не прихожу, то он говорит, зазнался, уже все знаешь.
Ты уже теперь в церковь ходишь?
Да, нет, ну, церковь, благо у меня синагога рядом с домом. Причем этот активист, такой человек, вот те, кто приехали из России, солдаты, без семьи, и в армии или учатся, он их выискивает, приводит в синагогу кормить, такой вот этот смысл жизни в этом. Вот я к нему прихожу и говорю, слушай, ну как это так? И действительно в словаре Подольского, уважаемом нами, написано, что хесед – это оказать милость, хорошее дело сделать, прийти на похороны твои, оказать сочувствие. Он говорит мне, да действительно непонятно, открывает Библию на русском языке, ничего, говорит, не понимаю. Действительно, получается, изнасиловать женщину, сделать ей милость оказать. Может, говорит, тут такой смысл, что если женщина не имеет детей, я говорю, ну так, что значит? Тогда надо было бы ясно это объяснить. Он открывает на иврите, читает на иврите, а потом говорит по-русски, мать твою, так, ничего не понимаю. Но, говорит, есть выход. Пошел и взял вот такой толстый библейский словарь на иврите. Я взял второй том, пока он читал, открыл слово знакомое «аватиях». Написано, что «аватиях» – арбуз. Довольно часто используется в Библии, то есть, значит, евреи выращивали арбузы и так далее, и так далее. Тут он мне говорит, ну все, я понял. Ты смотри, на древнем иврите, ты смотри, тут написано «хесед» обозначает, там милость, то-то-то-то-то, а ниже мерзость, позор, опозорить, клятву преступления и так далее. Я говорю, ну как же может быть одно и то же слово, там первое, второе, третье, пятое, десятое значение. Он куда-то полез, читает, что когда Элиэзер бен Эзер приехал сюда и начал язык иврит восстанавливать, то он решил то старое значение, оно путается, его убрали из всех словарей, рекомендовал оставить только это значение.
Академия языка иврит называется.
Да, совершенно верно. Я, значит, ему говорю, ну, все-таки я бы хотел где-то это прочитать, а то с твоих слов несерьезно. Он, ну, Вениамин, ты меня поражаешь. Подходит к компьютеру, в гугле набирает словари иврит, иврит. Переводит на русский.
Там,
да, там полно словарей, написано такое-то, такое-то, такое-то. Он втыкает слово хесед, включает русский перевод, и действительно написано, что в древнем иврите слово хесед обозначало
мерзость.
Позор, мерзость и так далее, и так далее. Теперь эта фраза приобретает, о которой говорил Леонид, совершенно другой смысл, который соответствует мировоззренческим принципам Торы, что если напасть на женщину и опозорить ее, то ты и себя опозоришь.
А что ж это в голову стукнуло Элиэзеру?
Ну, это уже другой разговор. Вы все запомните этот прием. Я пришел домой, включил Google и тыкал, тыкал, тыкал. Все смотрел всякие слова, что и как.
приличная.
То, что это очень легкий прием для нас, особенно тем, кто хорошо дружит с компьютером, тебе и так далее. То есть не представляет труда ни одно слово найти, что оно обозначало древним иврите. Теперь пойдем по сегодняшнему дню. Пророк Шамуэль был 15-м последним судьей в Израиле. Вы знаете, что среди судей израильских были такие величайшие люди, как пророчица Дебора, как Самсон. Пророчица Дебора, вот при всем довольно нехорошем отношении в Торе к женщине, генералы, которые шли воевать, просили, чтобы она ходила с ними. Настолько она могла воздействовать на армию и дружила с Богом, получала правильные советы. То есть это действительно величайшее явление. И, кстати, первое литературное произведение, которое считается доказанным, это «Песня о Деборе».
«Плач Дебора».
Да, совершенно верно. 12 век. Книга, которая называется «Самуил». В свое время это была одна книга. И так продолжалось очень долго. Потом, когда перевели на греческий язык, то ее превратили в две книги. А евреи продолжали одну. Но когда стали печатать, в 1410 году изобрели книгопечатание, и в 1465 году первый раз напечатали Тору. Когда стали печатать, то...
На иврите?
Да, конечно. Конечно, иврите.
Вот,
да. Чтобы напечатали Тору, то после этого стали ее, поскольку печатали в Италии, а там это была одна книга, то и у нас стали книгу «Самуил» печатать в виде одной книги. Хотя у нас «Самуил 1», там «Самуил 2», но печатать стали в виде одной книги. Автора моего не надо считать Самуила. Просто он там один из активных деятелей, поэтому назвали его именем. Ему приписывают книгу «Рут». Хотя все считают, историки серьезные, что «Рут» придумали спустя много лет, когда вернулись из плена и были жены не еврейки, началась с этой борьба, то хотели показать, что вот такой случай, что представитель другого народа родила такого...
Был прецедент.
Да, родила такого, что великий Давид, величайший Давид в истории человечества. Время написания Самуила. Вообще времена написания всех книг в нашем древнем, в нашей древней истории очень смутная ситуация. Почему? Когда гиксосы захватили Египет, то они в течение примерно 170 лет командовали в стране. Гиксосский фараон в Египте, который был, именно он взял Иосифа на службу, потому что он еврею доверял больше, чем местным людям. И когда они прогнали гиксосов, египтяне, то они эти 150 лет аннулировали всех книг. Получилось, что вот был предыдущий, потом сразу следующий, а 150 лет нет. Благодаря этому делу те соседние страны, которые вместе с Египтом жили в одной, так сказать, цивилизованной системе, оказались в ужасном положении. Ихние времена не стыкуются с тем, что в Египте, а Египет считался более высоким. Поэтому не надо удивляться, что такие вещи, как, скажем, закладка первого храма, в нашей традиционной раввинецкой литературе и в научной литературе немало-немного, как почти 100 лет. Года жизни таких великих людей, как Давид и Соломон, отличаются на 50-60 лет в раввинецкой литературе и в научной литературе. Исход. Ну, правда, может быть, было несколько исходов, тоже отличается на 150 лет там и тут. И поэтому что-нибудь говорить про время, вот про те времена, очень сложно. В дальнейшем, когда стали воевать там с Ассирией, с Вавилонией, в этом смысле положение улучшилось, потому что те цари писали в своих документах. Я захватил этого, этого. Я разбил потом, когда в Идовах написал один шах-падишах и год поставил. Но сукин сын не поставил, какого потомка он разбил. Но это первое упоминание о Давиде. До этого нигде не было. А о Сауле вообще, кроме как в Библии, ничего нету. Но, правда, раскопки, проведенные археологами, подтверждают очень многое, что о нем написано. Разрушенные города, где он был, проверяют дома, где он был и так далее. Поэтому на сегодня считается совершенно доказанным, что этот человек был, хотя, наверное, ему многое приписано, но он действительно был. Вот Белинский, он хорошо знал Библию, по-видимому, потому что он сказал такую вещь. Легко всю жизнь любить всех людей. Гораздо труднее одну ночь просидеть с одним больным человеком.
Белинский?
Да. И вот он...
Мой дядя самых честных правил.
И вот он считает, что приводит пример разных людей в Библии и в Новом Завете, и в Старом, которые не только любили все человечество всегда, но каждый день любили одного одновременно. И вот он там среди некоторых людей называет Самуила, поскольку его поведение было такое, что все его любили, грубо говоря, марксистским языком, и богатые, и бедные. Почему? Сейчас разберем. Итак, написать дату, когда все это было написано, очень непросто, но поэтому пишут 11 век. Попытку сделать порядок в истории еврейской предпринял Иосиф Флавий. Он жил, как вы помните, 2000 лет тому назад. В это время финикийские города, которые тут были, кстати, Финикия – это значит краска, пурпурная краска. Они жили за 30 веков до нашей эры здесь, за 30 веков. О них упоминание уже 1500 лет до нашей эры. И они, когда филистимляне напали, то они ничего плохого не видели в том, чтобы сотрудничать с евреями в борьбе против филистимлян. Поэтому Давид с ними заключал союзы, с финикийцами. Заключал с ними союзы. Они вели свой отсчет от создания Карфагена. По одним данным, в 825-м, там плюс-минус 20 лет. 805 год до нашей эры. Кстати, город Карфаген – это то же самое, что Новгород.
Это 8 век.
9 век.
9. А Давид?
Что?
А Давид?
Давид, как ты знаешь, примерно то же самое. Примерно то же самое. Давид, по этим данным, примерно в 1000 году, примерно. Там по 970 год. Так вот, он пытался привязать к ним. Потому что соседние финикийские города, особенно центральный город Тир, да, там была обширная историческая литература, и можно было к ним привязаться. Там тоже были трудности, но самое главное, что отношение к Иосифу Флавию было как к преступнику, предателю, поэтому это его попытка, к сожалению, выкинули за борт. А сейчас, когда пытаются сделать, то там тоже столько трудностей, что невозможно их использовать для точного установления каких-то данных. Также будет путаница, как с любыми другими источниками в то время. Кстати, финикийцы, я сказал, что Карфаген – это значит то же самое, что Новгород, Неаполь. Карты – это город, а ген – это новое обновление. Слово «ген» не случайно туда попало. Финикийцы свой алфавит отдали, так сказать, отдали евреям. Евреи им пользовались, а когда вернулись из плена, то взяли арамейский алфавит, который вообще тоже основан на идеологии финикийского. Так что финикийцы в своем, так сказать, смысле по отношению к евреям были гораздо лучше филистимлян, которые пришли в 13 веке до нашей эры, народы моря. Библия утверждает, что они пришли из Крита. И они были воинственные очень, у них военная техника была намного выше, чем у нас. У них у всех были металлические все эти сабли, топоры и так далее. В то время как у нас только у царя Саула было, а у остальных были такие самодельные. Да, что было очень непросто с ними воевать. Итак, что же главное в трудах Самуила? Самое главное в том, что он жил в тот период, когда страна встала на монархические рельсы, чтобы был царь. Он отразил это явление. То, что он успешно воевал с филистимлянами за счет того, что правильно понимал советы Бога, то, что он безукоризненно вел дела судебные, что выражаешь марксистским языком, и богатые, и бедные признавали его решение, никогда не оспаривали, потому что они были оптимально на пользу народа. Но вот что касается того, почему пришла монархическая власть, в книгах Самуила на одной странице написано так, на другой так. На одной странице написано, что этот просил народ, кандидатура царя была утверждена Богом. Помните, как в 17 мгновений весны кандидатура жены утверждена рейхсфюрером. Да. Кандидатура утверждена Богом, значит, вопрос ясный.
Ну и сравнение.
Да. А в другом месте, который гораздо чаще повторяется, написано, что это было богоотступничество. Что Самуил, когда объяснил, что просит, Бог ему сказал: они не против тебя, они против меня восстали, что этот царь будет их эксплуатировать и не слушаться Бога. Такие слова написаны. Вот это привело, между прочим, к тому, что имя Самуила в христианской литературе у всех пользуется величайшим уважением. Почему? Вот когда крестоносцы захватили нашу страну, то они хотели во главе Иерусалимского государства поставить короля. Те, которые были церковники, там утверждали, что должно быть духовное лицо. Книга Самуила очень подошла, так как там и то есть. Ну, просто назвали короля, что он страж гроба Господня. Таким образом он стал как бы олицетворять и теократическую власть, религиозную, и личную царскую. Причем все время у него можно было найти и в пользу таких, в пользу церковных, и в пользу монархических, поэтому все с удовольствием использовали. И когда он умер, его похоронили недалеко от Иерусалима, гора Санвил, по-латыни называется, так в V веке Византия перенесла его в Константинополь и построила ему монастырь. В 1173 году здесь был знаменитый путешественник Вениамин из Туделы. Это очень приличный человек, он или писал то, что видел, а если нет, говорил, что вот мне это рассказывают. Значит, он приехал, смотрит на горе Санвил, могила, написано Самуила, и церковь. Пришел к крестоносцам, они ему говорят: да, мы его могилу сюда перенесли и поставили церковь. Потом Саладин разбил их, церковь поломал на мечеть. Примерно в 1700 году турки построили там крупную мечеть. Ну что интересно, что раскопки, это тоже вот очень важный момент, раскопки показали, что форма, если с самолета смотреть, этого церковного здания соответствует внешнему виду Скинии Завета. То есть когда-то евреи примерно в 8 или каком-то веке построили эту вещь в этом виде. На фундаменте синагоги вот все вот эти строились, а вход остался тот, который был в синагоге, что Некоторые даже говорят о том, что как бы ни строили,
это род.
Как бы ни строили, все равно, так сказать, у всех да, дорога одна. У меня сын несколько недель назад был на экскурсии в Иерусалиме, и, значит, он по моей просьбе приехал на этот Санвил. И он сфотографировал, я желающий могу выслать фотографии. Я был потрясен. Значит, с одной стороны написано по-латыни «Санвил, Санвил, Санвил». Что написано по-арабски, я не знаю. Но ниже написано на иврите «Ан Нави Самуил». Причем первая буква «самах». На иврите «Шмуэль». Оказывается, сын спросил гида, гид там местного, араб. Он сказал, ты же знаешь, что на арабском, как и в греческом, буквы «ш» нету. Это вот есть у евреев, есть у русских. Поэтому мы так и написали. Если бы мы написали бы «Шмуэль», это было бы, что это не по-арабски. Поэтому мы хотели подчеркнуть это и написали, ну, написано «Самуил». И гора так и называется. Не Самвил, оказывается, это по-латыни так тогда называлось. Гора Самуил, 900 метров над уровнем моря, и находится в 3 километрах от границы с Иерусалимом. То, что вот такое к нему уважение у всех, не является случайным фактом. То, что вся его жизнь была действительно подвижническая. Ну, разберем его биографию, которая представлена довольно подробно в этой книге «Самуил». Его мать Анна, ни в коем случае не та Анна, которая родила Деву Марии, это не бабушка Иисуса Христа, между ними тысячи лет разницы. Но очень типичный момент, что долго не бывает детей, долго не было детей у Авраама. У Самсона очень долго родители ждали детей. Это обычный прием, не только в Библии нашей, но и в других религиозных сочинениях, что хотят показать, что вот так долго мучился, набирал какой-то потенциал, каким-то образом ребенок, а потом он сотворил великие дела. Она была женой Элкана, у которого была еще одна жена. А у той жены было много детей. Она издевалась над Анной, как могла. И Анна очень переживала и пришла в город Шила, где в это время правил пророк Илия. Это не Илья пророк и не Илиша, ученик и наследник Ильи пророка. Это совсем другой человек, между ними 300 лет. Но был такой богобоязненный, уважаемый человек. В это время уже было много лет. Она пришла в Шила и стала плакать туда-сюда. Он решил, что она пьяная, начал ее кричать. Когда она объяснила, в чем дело, он сказал, не волнуйся, будет у тебя ребенок, иди спокойно. Шила в этот момент, по-русски селом, было центром религиозной жизни. Иерусалима что еще не было. Там, как написано, у Иисуса Навина, он собрал людей и разделил, какие колена, какие наследства уделы получают. Там стояла скиния Завета. Там был очень своеобразный праздник, что мужики из племени Вениамина имели право, так сказать, воровать жен. Когда-то один человек из племени Вениамина напал на какую-то женщину из другого племени, и представители всех племен собрались и постановили не отдавать своих девчат им в жены, пусть они погибнут, такие гады. Но верховный первосвященник, понимая, что это дело добром не кончится, создал такую ситуацию, что там были праздники, и во время этих праздников все гуляли, танцевали, если товарищи с племени Вениамина с какой-то девицей договорились и так далее, то делали вид, что он ее своровал, хотя это было по договоренности, и таким образом избегали такого положения, чтобы в племени Давида были, Вениамина были только девушки из этого колена, что приводило бы к большой беде. Об этом уже тогда знали. Родился мальчик Самуил. Следующая фраза меня потрясла. До 3 лет она его кормила молоком. К моему удивлению, написано, что это обычное для всех вот этих последующих гениев.
Так и сейчас молодые
кормят. До 3 лет кормили молоком.
Да.
До первой стрижки.
Да. В 3 года, она его отвезла в Шило, вот к этому самому первосвященнику Илья. Он у него работал потихонечку, все, был уважаемый мальчик, ребенок. В 12 лет ему было видение. Бог, там это расписано, в 3 приема, конечно, как положено в сказках, Бог ему сказал, что Илья и его дети страшно погибнут, а ты потом будешь первосвященником. Илья понял, что он вдруг в таком расстройстве, в чем дело? Он не хотел ему говорить, но все-таки сказал. И как пишет Библия, пророк Илья сказал, ну, все, что Бог делает, все правильно. Хотя речь шла о том, что погибнет он и его дети. Его дети были ужасные разбойники, совершенно неуважаемые. И люди боялись, что после его смерти они будут во главе. А Самуил спокойно работал, решал небольшие дела судебные, основные решал Илья. И все больше и больше получал известность. Кончил Илья с его детьми очень неудачно. Они пошли в поход на филистимлян. И все погибли. Причем они перед этим проиграли 2 битвы и решили, что поможет в Скине Завета. И взяли ее с собой. Но она не помогла, и она попала в руки филистимлян. Ну, дальше идет совершенно легендарная ситуация, что в какой город Скиню Завета не приводили, там или пожар, или эпидемия, и так далее, и так далее. И, ну, вообще можно допустить, что такое дело бывало тогда, тем более. Чем они решили отдать назад. Заберите, пожалуйста, не нужна нам ваша скиния. И, а вот тут нехороший момент. Когда везли эту скинию к себе, то некоторые евреи заглядывали, что там, как и что, в чем цифр названа таких людей в Библии. 50 тысяч.
И Бог которые заглядывали.
Заглядывали, да. Не так себя вели. И всех их уничтожил Господь.
Не совсем так, я потом скажу.
Да, я знаю, что ты имеешь в виду. Потом был случай, заглядывали, но тут тоже. Ну, вот Зенон Киседовский, авторитетный человек, весьма, он считает, что не Господь убил, а в результате междоусобной борьбы эти люди были убиты. Но поскольку это были люди из каких-то еврейских колен, то решили таким образом отделаться, приписать, что это Бог наказал за это. Это другой разговор. Теперь, значит, когда не стало Ильи, авторитет Самуила еще больше увеличил. Все его признавали. Хотя, когда он назначил царем Саула, то Саул не знал, кто такой. Это вот просчет в книге. Он обязан был знать о таком великом человеке, который судил справедливо, и вся страна его знала. А он не знал, кто такой Самуил, будущий Саул. Это четко написано. Но в другом месте написано совсем по-другому. Не надо удивляться, то что когда Давид убил голову Голиафа, в 3 местах написано, в одном написано, что он отнес ее Саулу, царю, в другом там где-то, ну, грубо говоря, в музее повесил, а в 3 месте написано, что отвез в Иерусалим, которого тогда в помине не было. Не надо по этому вопросу удивляться, как пишет, вот я всегда ругаю Вильхаузена, но в данном случае он прав. Он говорит, что не было истории евреев, была история каждого колена. И люди, чтобы не допускать лишних осложнений между коленами, компоновали из этого и часто брали и то, и другое. Поэтому такая путаница. У одного колена считалось, что Бог сделал сразу и мужчину, и женщину, а у другого колена, что сделал из ребра. Ну, так и то теперь на следующей странице из ребра сделали и так далее. Есть даже такой удивительный момент. Я когда прочитал это, просто ахнул. Кто победил Голиафа? Мы все думаем, что его победил Давид. В этой книге, Самуил 2, написано, что его победил Эль-Ханан. Я решил у тех людей, которым я доверяю, Иосиф Флавий, Раши, Рамбам, ничего у них нету по этому поводу. Что за Эль-Ханан? Его нету в интернете.
Назвали Давида так и все.
Правильно говоришь. Зенон Коседовский в своей книжке дает такое объяснение, что в детстве его звали Эль-Ханан. И когда он победил, на древнем иврите слово «Давидус» обозначало «опекун, властитель». Его так назвали. И в народе только это имя осталось. В подтверждение этого дела, вот я открыл книжку, называется «Несколько слов», одна называется «Паралипоменон», по-гречески значит «продолжение», другая называется «Книга Хроник», тут называется «Еврей Аявим». Эта книга – перечень всех людей. Адам родил этого, Шет родил этого, 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 этого. Значит, идут три страницы. Ни разу слово «Давид» не встречается. Хотя все остальные имена по несколько раз. И вот только вот на третьей странице Баас, помните, который женился на Рут, родил этого, тот родил этого, тот родил Иессея, а Иессей родил Давида. Первый раз Давид упоминается. Так что вполне вероятно, что это такого имени тогда не было, а слово «Давидус» в древнем иврите обозначало опекун, властитель, там, мудрейший и так далее, и так далее. Очень похоже на правду.
Почему такое окончание римское?
Вот я тоже немножко удивился, что окончание «Давидус». Но в данном случае важна идея, что она помогает понять и полностью снимает все противоречия, которые по этому поводу могут быть.
Что? Опекун и еще как?
Владетель, властитель, опекун, там, ну, как всегда, набор большой. Но эти два уже показывают. Даже одно слово «властитель».
Так отсюда давлеешь.
Что?
Отсюда давлеешь в русском языке.
Почему?
От Давида.
Не могу ничего сказать по этому поводу, но это не так важно. Это не так важно. Но Давид во всех странах на высоте. Даже в Коране о нем пишется великолепными буквами. Характеристиками дается величайшее. В христианской литературе он вообще, кстати, вот этот Иессей, отец Давида, в Евангелиях упомянут. Вот идет родословная, пишет, Иессей и Давид. И дальше, как вы понимаете, Иосиф, который на самом деле отцом не был с помощью Бога, но по параллельной линии Деву Марии тоже подходит к этому. Так что получается, что Иосиф, Иисус Христос из рода Давида, его сочиняли евреи. Из четырех евангелистов трое были евреи, только Лука был грек. И они писали для евреев. Поэтому народные легенды, что придет из дома Давида, они использовали и написали таким образом его родословную.
Все мифологизация, конечно, каждого имени, мифологизация историческая.
Конечно.
Привязывание к конкретному периоду.
Несомненно.
Никому нельзя.
Значит, вот Самуэль хорошо царствует, хотя он не царь был, а пророк. Решает все дела хорошо. В филистимлян прижал. Бог ему помог, когда надо наступать. Его полководцы разбили. Его два сына ужасные. Это вот каждый раз дети плохие. У Ильи были плохие дети. У него плохие дети. У Соломона плохие дети. У Давида плохие дети, которым нельзя было ничего давать. Власть.
Это просто это как... Плохие дети.
Да это похоже на правду.
Это сейчас доказано.
Да, это похоже на правду, что это так. Потому что логично. Каждый хотел быть царем, а дети Соломона поругались, и каждый хотел быть царем, разделили страну. Календарь сделали разный в каждой стране, для того, чтобы по возможности отделиться от нее идеологически. Так что это вполне понятно. Но на самом деле, конечно, вопрос о том, чтобы был царь, зависит не от того, что дети плохие поругались. Были серьезные причины. Вот к Саулу приходят люди, говорят, ты уже, к Самуилу, прошу прощения, ты уже стар. Сыновья твои никуда не годятся. У соседних народов царь. Он их умело защищает, и нам надо царем. По этому вопросу уйма литературы, в том числе и по-настоящему великих людей. Вот Энгельс так описывает эту ситуацию. После того, как евреи пришли сюда, из Египта, часть евреев поселилась в городах. Кстати, все первосвященники были за то, чтобы городов было поменьше. И люди в городах не жили, а жили вольной жизнью, как скотоводы. В городах появилось много богатых людей, евреев. Они очень боялись за свое имущество, потому что было одновременно много бедных и рабов, хотя и с шестилетним только стажем. И поэтому вот эти богатые требовали, чтобы назначили царя, который будет их защищать воинской силой, а не как первосвященник молитвами Бога, который иногда помогает, а иногда нет. Но, пишет Энгельс, это совпало и с простым народом. Простой народ, видя, что на него нападают чужие, бьют, режут, вешают, тоже хотел царя, рассчитывая, что это защитит его страну. Поэтому редкий случай, когда и правящая элита, и простой бедный народ одинаково выступили, давай нам царя. Илья, Самуил начал доказывать, что я плохой, что вы, нет, ты хороший, все, но сыновья твои никуда не годятся, и что будет? Тогда, значит, обращается к Богу. Я уже говорил, что есть две там разные оценки, но больше превалирует, что Бог сказал, что они не против тебя восстали, а против меня. И что теперь их закабалит царь, и они будут слушаться царя, а не Господа. Ну, пускай. Поймут со временем. Он ему сказал, Бог, Самуилу, ты сиди дома, а завтра к тебе придет человек, которого ты назначишь царем. На завтра к нему пришел Саул. У него потерялись там какой-то скот, он его ходил, искал, найти не мог, и ему слуга говорит, вот тут живет какой-то пророк, он иногда черти что делает, давай к нему придем, он скажет. Вот это место марксистские историки с удовольствием поднимают на щит, что значит, тогда Самуил был мало кому известен. Хотя можно что угодно говорить, поскольку на других страницах как раз наоборот. Самуил, когда пришел этот парень, Саул, он был роста 2 метра, был удивительно красив, был простой скотовод. Он его елеем помазал. Елей – это оливковое масло. Чтобы сохранить продукты, поливают елеем. Они зачищают его. Поэтому, значит, если тебя елеем покрыли, то тебе как бы дали защиту. Это во всех странах монархических была такая система. Во всех христианских странах. Прошу прощения, потому что она пошла от Библии. Но надо выборы делать формально. Он устроил выборы, убедил народ. Он вообще мог бы тут сделать так, чтобы не выбрали. Но ведь Бог назвал. Поэтому он убедил народ. Многие голосовали против. И многократно подчеркивается, что Саул никогда не мстил этим людям. Несмотря на то, что он стал царем, у него оставалась одна жена. Не был вот этого вот восточный, он не был восточный монарх. Да нет, он много прожил, у него детей тоже куча. Вот. И пользовался уважением. Потом он оказался умелым полководцем, храбрым, бесстрашным, особенно его сына Нафан. Это вообще редкое явление. И Анафан поддерживал Дауда в его борьбе за власть против родного отца. Родной отец, вернее, не против родного отца, нехорошо говорю, против себя. Ему Саул говорил, ты будешь царем, а он тебя, мол, сбросит. Астрологи очень просто решили этот вопрос. Вот жалко нету Лизы нашей. Они написали, что Ионатан прочитал в гороскопе, что Давид будет великим государем. Поэтому, будучи великим патриотом своей страны, он рассудил, что я буду у него полководцем. Но в те времена евреи гороскопы не читали. В те времена еще громили астрологов, начиная с Моше, и все последующие громили астрологов как могли. Что это такое? Господь все дело ведет. Он дал вам свободу выбора, дал свободу воли, а тут какие-то гороскопы от каких-то звезд, поэтому громили невероятно, самыми грубыми словами. Можете в Торе прочитать, что Моше писал про этих звездочетов.
И даже в одной из заповедей. Одна из заповедей.
Правильно. Правильно. Правильно говоришь. Вот. Поэтому трудно, значит, нам с этим согласиться, но по-видимому, действительно, Ионатан про себя считал, что он полководец крупный, а государственный деятель слабый. Он был довольно безрассудный, лез в бой, в самую кучу. Ему сходило с рук, что люди ожидали, что за ним большая армия идет, если он один нападал на чужих людей, на отряды крупные. По-видимому, он сам считал, что Давид будет великим государем, и поэтому не надо противиться тому, чтобы так и было. Кстати, когда они все погибли, его сын Ионатана, он был хромой мальчик, такой почти убогий, но Давид его привез в свой дом, до конца жизни он у него жил как родной сын. Это всегда подчеркивает, показать. Давид написал стихотворение на гибель Ионатана. Вот в Танахе оно написано такими переводчиками. Мы привыкли, что в России переводы той литературы, любой той, было на одном уровне, а иногда даже выше, чем у тех. Потому что переводили такие люди, как Пушкин, там Жуковский, Пастернак, Маршак. То мы привыкли, что переводы на высочайшем уровне. А когда мы читаем «Плач Давида», и специалисты пишут, что это величайшее поэтическое произведение в мировой истории, но когда вы его читаете, там нету рифма, ничего нету, вы думаете, ну что они? Значит, вот этот перевод...
Образ
есть, а красоты литературной нет. Вот. Но потому что переводили люди не такие, как Пушкин, понимаете, Жуковский, не такие, как Маршак. Я, по-моему, как-то рассказывал вам, что когда в 35-м году приехал сюда Бернард Шоу, он со Сталином вел беседу, уверял его, что Черчилль – это отпетая фигура, не ориентируется на него и так далее, то Бернард Шоу узнал, что Маршак перевел сонеты Шекспира. И он к нему пришел и попросил его, чтобы тот свои переводы перевел на английский язык. И вот Значит, он читает, слушает. Наконец, один сонет Шекспира по-русски звучит так. «Фортуна жалкая блудница, она с голодным не ложится». Он ему это перевел на английский язык. И Бернард Шоу сказал: «Господи, только теперь я понял смысл этого сонета».
Оригинала.
Да, 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 да. То есть вот эти переводы тут смотрят, чтобы слова были такие, как там. Но той красоты, о которой мы ждали бы от того, как оценивается в мировой литературе эти произведения, этого нет. Теперь, значит, когда Саул стал царем, у него с Самуэлем, начались трудности. То, что он хотя только-только стал царем, но он иногда делал те вещи, которые, по мнению Самуила, могли делать только первосвященники. Например, жертвы, там другие вещи. Он возмущался, у них начались споры. Самуил пришел к мысли. Кстати, Самуил, это Ша Исраэль, Шма Исраэль, услышанный Богом. Саул тоже примерно те же слова, ведь пишет тоже через Шауль. Примерно тот же смысл. Он пришел к мысли, что он ошибся, что должен быть другой человек. Он обратился опять к Богу. Бог ему указал: вот у Иессея этого сын есть. Он пришел к нему, к Иессею, показывать его сыновей. Кстати, тут вот написано, что седьмого сына. А в книжке Самуила написано, что он восьмой сын Давид. Но это не так важно. Он посмотрел его всех сыновей. Нет, не царь, не царь, не царь. А когда вышел Давид, мальчик маленький еще тогда был он. Он на него посмотрел и сказал, и тут же его облелеял. Никто этого не знал, Саул этого не знал, интуитивно чувствовал, но никто этого не знал. Как Давид и Саул встретились? Значит, опять два места. Вы можете тут прочитать так, а через две страницы наоборот. В одном месте написано, что очень переживал Саул, царь Саул, что у него такая вражда, подрывает его власть Самуил, заставляет его все время какие-то решения принимать, которые не хочется. Хотя царь продолжал в свободное время работать на своем участке, пасти своих овец, вел себя очень просто, его... а поскольку у него были крупные военные удачи, то его очень поддерживали все. То есть это не то, что его не любил народ. Народ его очень любил. И вот... Но он переживал от Саула. У него начала голова болеть. И он однажды сказал: «Ой, голова болит». А ему Самуил сказал: «Я, говорит, недавно слушал одного мальчика, на арфе играет, черт, у меня сразу башка прошла. Давай его сюда». И он пришел. Значит, это вот первая легенда. Он пришел, уже будучи облелеянным, но никто об этом не знал, и он сам не очень понимал, что это такое. Пришел, играл ему на арфе, у того сразу голова переставала болеть, он был от него восхищен. Через две страницы написано, что после битвы с Голиафом он с ним познакомился. В первой странице, вот где я говорю, там написано, что этот Голиаф, гигант, гигантские мечи у него, все боялись с ним сразиться. Он всех вызывал, а никто не шел. Старшие сына, братья Давида были профессиональные воины. Но они понимали, что они не устоят. Нет, 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 не хотели. И вдруг вот этот маленький пастушок говорит царю Саулу, которому он поиграл на арфе: «Я пойду». Тот рассмеялся: «Я пойду». И так уверенно говорил, у Саула появилась мысль, может быть, Бог его научил. Он давай надевает на него свои доспехи, дает ему свой меч. Давид говорит: «Нет, так неудобно. сбросился. Ну, куда ж ты пойдешь? Пойду. И вот он выходит. По дороге он набрал острых мечей много и прощил. Кстати, раскопки столицы Саула, Гива, там обнаружило много острых мечей и прощил.
Камней много.
Что?
Не мечей, а камней.
Да, говорил, с острых мечей, острых камней, да. Острых камней и прощил. Город Гива, столица Саула, там обнаружено при раскопках. Это вызвало в свое время большую радость и большое неудовольствие отрицателей Торы. Как говорится, лопаты неутомимых археологов, главная головная боль отрицателей Тора. И вот, когда Давид вышел, то тот ему сказал: слушай, уходи. Ну что это, ты вышел против меня с палкой? Что я, собака, что ли? Уходи, я тебя сейчас тут размажу. Давид ему во всех страницах, во всех местах отвечает одно и то же. Бог приговорил к тебе смерти, молись. Ну, тот смеялся и так далее. Он запустил, знаете, в него камень острый, подбежал, отрубил голову. Ну, я уже говорил, что в одном месте написано, что голова Аша оказалась в Иерусалиме, которого тогда еще не было.
А в четвертом месте написано, что она сама отвалилась.
Да. Но я уже говорил про то, что в одном месте было написано, что мальчик Эльханан победил. Когда я прочитал, у меня просто такое было впечатление, что я с ума сошел. Ну что это такое? Это про Давида. Столько всего написано, столько произведений и так далее. Даже Ломоносов про Петра Первого написал поэму, где пишет: «Наш Давид, наш Давид, наш Давид». Как фигура была. Вот. А и тут, ну, слава Богу, значит, с этим разъяснилось, что это его, по-видимому, звали так в детстве. Причем это имя есть и в других местах тут, имя вот Эльханан. А Давида, до Давида нету ни разу. После этого Давида стал такой большой авторитет в стране. Саул очень хотел от него отделаться и посылал все время его в разные нехорошие места, где надо было драться с превосходящими силами. Но если Господь на твоей стороне, то все хорошо. Давид каждый раз побеждал к ужасу Саула, а народ все больше и больше уважал. Саул на этом фоне просто сошел с ума. Любой ценой, вы знаете, он дважды кидал в него копье. Несколько раз Ионатан спас его от смерти. Пару раз Давид мог убить Саула. Он сидел в пещере, прятался от него, а Саул туда вошел, но...
Давид.
Саул вошел, да, он у него отрезал плащ, кусок, и потом ему с горы показал.
Во время сна.
Да, что я мог бы тебя убить, зря ты меня. Саул на некоторое время успокаивался, но потом опять нервничал. Совершенно потерял спокойствие человек от этого дела. Да. И... Значит, вот примерно в этот момент, когда борьба у Саула с Давидом, ничего больше нету про Самуила. Нету. И потом при совершенно удивительных обстоятельствах он появляется. Впервые в Торе такое, не в Торе, а впервые в Танахе такое явление. Значит, в конце концов, несколько священников, которые выступили, что хватит гоняться Давидом, Саул их убил. Совершенно потерял над собой контроль. Филистимляне напали, и он решил, идя на бой, что надо посоветоваться с каким-то пророком. Но пророков он всех убил. Он пришел к одной женщине, которая случайно осталась жива из пророков, и сказал ей: я знаю, что ты умеешь вызывать с того света людей. Это первый раз в Библии. До сих пор никогда не было о загробной жизни ни слова. Она вызвала, и вышел Самуил. Саул ему говорит, что вот такое положение, идем на бой у противника, превосходство страшное, что-нибудь посоветуй. И Самуил ему говорит: ты будешь убит, все дети твои будут убиты. Но на самом деле не все дети. Один сын убежал, его потом сделали царем в Северном Израиле. Но вот в этой войне действительно Саул погиб и все погибли. Причем незадолго до этой битвы Давид совершенно устал убегать от царя, и он убежал филистимлинскому царю. И тот с удовольствием взял его на службу. Договорились, что он не будет воевать против евреев, а против врагов филистимлян, всех их много было других врагов, он воевал и очень успешно. И царь филистимлянский очень радовался, что нет у евреев единства, а самый толковый человек у меня служит. Но ему плохую службу сослужило то, что Давид много лет был в этой армии, ну не много лет, года два был в этой армии, потому что когда погиб Саул и его дети, то народ сказал, что надо вернуть нам Давида. И Давид стал царем того, что называется Южное государство. Северные царства были сами по себе, южные сами по себе. Давид, народ Давида. Почему в свое время, как считают марксистские историки, почему выбрали Саула царем? Потому что он был из самого маленького племени, Вениамина. Все крупные племена, самые крупные, Давид, Иудея и Ефраим, не допускали, чтобы кто-то из них был царем. А против самого маленького, представителя самого маленького племени, они не возражали, потому что этого племени были очень, у этого колена были очень ограниченные возможности. Поэтому они не возражали, что Саула, представителя племени Вениамина, выбрали царем. Ефрем не допустил бы, чтобы был царь от Иуды, а Иуда из от Ефрема, потому что это всегда приводило к большим бедам. Значит, Саул стал признанным царем южных колен, а северные колена жили сами по себе, и с филистимлянами они не воевали. Разница была большая, территориальная. А южные воевали. Собрал огромную армию филистимлянский царь с диким превосходством и повел ее на молодого царя Давида. Вот тут, как хорошо сказано, но, к счастью, Давид способный человек, и когда он 2 года служил филистимлянской армии, то он отлично понял ее сильные и слабые места. Он понял, что вступить в открытый бой с ними он не может, и он начал нападать маленькими отрядами, вот в свое время Маковеи эту же тактику использовали. И он довел до того, что филистимляне боялись ходить по территории небольшими группами, потому что нападали ребята, а у Давида было 600 человек, личная гвардия. Каждый из них, вот как сейчас между нами говоря, вот как сейчас вот арабы идут, взрывают там какие-нибудь здания, так тогда так было, что ради успеха общего дела ты мог зайти и взорвать себя и всех.
Нет.
Да, такой был настрой. У него было очень много смертников, которые...
Это у нас были смертники?
Да, у Давида в отряде, которые ради победы врывались там. Например, правда, это уже в Мидраше. Такой случай. Мидраш может и врать, но это характеризует очень многое. Один близкий... я бы сказал, школьный товарищ, друг детства Давида, попросил его перед важной битвой, чтобы он пришел к врагу и рассказал, как Давид хочет воевать. Давид ему сказал: ты что, не знаешь филистимлян, они тебя подвергнут таким пыткам. А он сказал: ну зато я буду знать, что ты их победишь. Они обнялись, расцеловались, повторяю, это не в Танахе, а в Мидраше.
Как-то не в тумане, ты сказал.
Но это показатель того, что было в том отряде. Этот человек пришел, его там резали, вешали, он все время показывал одно и то же, что Давид так пойдет. И в результате, несмотря на то, что у него силы были очень маленькие, у него не было колесниц, который был у филистимлян, было очень оружие слабоватое. Но вот эта внезапность, его, несомненно, величайшие военные способности приводили к тому, что он побеждал, превосходящие силы врага. И это привело к тому, что в северных коленах появилась мысль, что надо нам просить Давида царем. А там, в главе северных колен, был последний сын Саула. Считая, что он с Давидом наверняка вот так вот, они его послали царем. Это был слабый человек, не крупный государственный деятель, никакой не полководец, но царь. Ну, чтобы долго не рассказывать, в конце концов, те люди, которые были за Давида в северных царствах, добились того, что Давид был признан царем общего государства. Это, причем Давид, это еще начал Самуил, чтобы была консолидация, единый аппарат. Давид в этом очень много преуспел. Сломать все эти вот колена практически было невозможно, но то, что он очень много сделал для создания единого государственного аппарата, причем он тут проявил величайшую разумность. Вот какой пример приводит Энгельс, говоря о том, какой, между нами говоря, умница был Давид. Первосвященник. Один первосвященник был у Давида. Его близкий друг, потому что враги уничтожили отца этого человека. Давид его поставил первосвященником, и тот ему верно служил, они были друзья. А в северных коленах был другой первосвященник, Садок. И вот перед Давидом стала задача. Снимешь того, он долго думал, и впервые за всю историю еврейского народа было два первосвященника. Потом Соломон этого первосвященника, который был близким другом его отца, убил. Остался опять один Садок, и его поколение Садок. Так родилась партия, правильно, которая в дальнейшем идеология Саддукеев. Вот так родилась эта партия, потому что Садок продолжалось очень много лет.
И тут зачато в грехе.
Да. Иерусалим. Да, Иерусалим. Почему Иерусалим? Воды нет. Далеко от дорог.
Сегодня нужно.
Да, далеко от тогда. Далеко от дорог. Почему он придуман поставить там столицу? Опять все историки говорят, что он понимал, что если столицей сделать столицу своего колена, то что же это будет? А если сделать какого-то северного государства, будет плохо. Надо столицей сделать город, который ни в одно колено не входит, все колена его тогда признают.
Нет,
там же были иусеи. Иусеи жили там. Город был неприступный. Вот в Танахе описывается история, как он захватил Иерусалим. Над ней всячески издевались все отрицатели Танаха. И только примерно 150 лет назад английский капитан Уоррен посрамил всех отрицателей. Он был археолог, такой любитель. И он полез туда, лез по какому-то длинному коридору, прорубленному в скале, и вдруг оказался в центре старого города. Он сразу вспомнил, что написано так в Танахе, что вот они по какому-то такому, по которому те воду носили ведрами к себе наверх город, что он, наверное, то самое. Но сразу приехали профессиональные археологи. Действительно, это было великим подтверждением. Итак, этот город, Иерусалим, был выбран им из соображений, чтобы укрепить единое государство. Если бы он был бы в другом месте, он бы и не был ни в каком колене, но был бы другой город. Но он рассудил этот. В дальнейшем, благодаря храму, город стал совершенно великий у всех, во всей литературе мировой, у всех народов, особенно у тех, кто ориентируется на Тору. Но поскольку говорит больше часа, говорить не будем, подведем итоги. Значит, задача сегодняшняя, надо было оценить деятельность Самуила, пророка Самуила. Все государственные деятели, пока занимаются своими делами, совершают удачные и неудачные дела. И когда их судят через века, то оценку, что это сделано, что это, и дают итоговую оценку. Но очень часто эта оценка меняется в связи с тем, что к власти в этой стране пришли другие люди. Вот как когда пришел Сталин к власти, Иван Грозный стал бывший злодеем до этого при Романовском дворе, превратился в борца за Единую Россию. Кинофильмы поставили, его подняли на щит и так далее, и так далее. Сейчас сам, да, сейчас сам Сталин, вот в связи с теми переживаниями у русского народа, что вот так и жизнь плохая, и никто с ним якобы не считается, Сталин опять для очень многих поднялся наверх. Ну да, убил он людей, они бы все равно умерли, но зато он государство и так далее, да. Поэтому мы с вами, даем оценку, так же, как и все люди, исходя из своей точки зрения. Возможно, другие дадут другую. Но наша точка зрения, в частности моя, что если оценивать плюсы и минусы, то вот этих людей, Саул, Самуил и Давид, вот эти три, которые в первой книге в основном разбираются, во второй книге Самуила больше про Соломона. Эти люди сумели преодолеть часть разногласий, которые были между израильскими коленами, и создать единое государство.
Объединение.
Хотя они и преодолели все эти коленные трудности, но тем не менее было создано единое государство. Потом Давид превратился в восточного деспота, гарем, куча жен. Соломон еще дальше пошел. Поэтому это прямо Божья расплата, что его дети были настолько воспитаны вот в тщеславном виде, командовать страной, вместо того, чтобы быть воспитанными, чтобы поддерживать страну, да, что привело к ее распаду. Но вот эти люди, и Саул, и Самуил, и Давид, несомненно, провели величайшие дела в истории нашего народа и добились очень много. Самуил из них еще очень ценен тем, что он, несмотря на то, что обладал фактически и государственной, и светской, и религиозной властью, остался очень скромным человеком, который никогда не злоупотреблял своим положением, чего нельзя сказать ни про Давида, ни про Соломона. Поэтому не случайно, что Самуил пользуется таким великим почетом в христианской литературе. Я не говорю, у нас тем более понятно, а в христианской литературе. И они отмечают его день рождения, который никому не известен. Не дата, да, они ему отмечают 2 сентября. Евреи отмечают эту же дату 28 ияра, что примерно в мае. Потому что из одного и того же...
День смерти.
Да, ну, может быть, день смерти. Не будет скоро. Может быть.
Но сам факт... Дни рождения не могут.
Да, может быть, да. Но сам факт, что вот так высчитали, так высчитали. Но у евреев уже этот день был, и тем надо было обязательно установить другой. Поэтому при великом к нему уважении христианской литературе, при по-настоящему великом уважении, вот как образец человека, который действительно жил, как они считают, по христианским обычаям. Не убей, не прелюбодействуй. Это как, знаете, один написал, к синагоге подходит, а там написано: зайти в синагогу с непокрытой шапкой — это все равно, что прелюбодействовать. Какой-то остромный человек ниже подписал: пробовал и трой другой, нет, разница велика. Но Самуил не случайно они считают его таким вдохновителем Иисуса Христа, то, что действительно его моральные качества были на очень большой высоте, что крайне нетипично для государственных деятелей, особенно если у него и светская, и религиозная власть. То есть, пользуясь такой властью, он остался любимцем и богатых, и бедных, потому что всегда был справедлив, всегда очень скромно жил, и этот человек действительно заслуживает того, чтобы его имя высоко ценилось в нашем народе.
Скорее, можно говорить о
авторитете. Ну почему?
Инструментов власти.
Ну почему-то? Во время судей они обладали всей властью. Они могли и казнить, и миловать. Он сам некоторых негодяев убил. Лично. Тех, которых считал негодяями, лично убил. Но негодяев.
Саморучно?
Саморучно. Так и написано в Торе. В Торе, в Танахе. Ну, например, этот случай.
Не евреев.
Вот что он сказал: идешь в поход против амаликитян, Саулу. Это вредные люди, нас хотят изжечь, с филистимлянами договариваются. Победишь, всех уничтожь. Ничего не бери, никакой добычи, ничего. Так как записано Моше. Ну, Саул пришел, ему стало жалко скота там туда-сюда, и он забрал их и раздал своему воинству. И царя того сказал: ты храбро воевал, ты заслуживаешь жить. Вот он, когда Самуил приехал, на него наорал, накричал на Саула и свиноручно того царя убил, чтобы все сразу отдали все это имущество. То есть это его поступок надо оценивать правильно. Он опасался, что народ разложится, будет следовать другим правилам, а не тем, которые записаны Моше.
Вопросы, пожалуйста, коллеги. Пожалуйста.
А такой вопрос. А чем вообще власть Самуила отличалась от власти царя?
Власть кого?
Царя.
Шмуэля.
Царя.
Власть первосвященника от власти царя.
Ведь но фактически
не власть судьи, не первосвященник.
Но это и есть. Значит, тут вопрос очень простой. То, что царь не имел права там жертвы принимать, вот из-за чего спор у него вышел.
Ну, так, хорошо.
Да. Значит, царь не мог быть первосвященником. А посвященник, первосвященник имел права любые, он мог начать войну, потому что Бог сказал ему. Он обладал всеми правами.
Тогда в этом случае первосвященник имел больше власти, чем царь.
Первосвященник
обладал исполнительная власть, а первосвященник как бы законодатель.
И исполнитель.
Пока не было царя, первосвященник выполнял и религиозную смерть.
Я хочу,
но это одно и то же. Он был судья и первосвященник.
Ну, часть власти отдал.
Да, и он правильно сказал Аркадий, что пока не было царей, этот человек был теократическое государство, то есть вот как Папа Римский, что у него он и руководитель, да, правильно, он и руководитель страны, и поэты или не поэты. У просвященника было больше власти.
Тогда получается, что когда народ стал требовать царя, то есть фактически он стал требовать ограничения власти первосвященника. Не распространение, а ограничение.
Правильно
тогда
говоришь.
Спрашивается, конечно, другой вопрос, почему... В Танахе говорится о том, что вот царь у вас заберет то-то, сделает то-то, когда то же самое мог сделать и первосвященник.
А дело в том, что у соседних народов были цари, профессионалы военные, а первосвященник всю жизнь молился с детских лет, мог Бога спросить, но он не был профессиональным военным.
Двора у него нет.
Поэтому и говорили, что, ну, что же ты мог. Вот двора, вот яркий пример двора. Она могла спросить Бога, сегодня напасть или завтра. Но повести людей в бой, там, ворваться первым, как Василий Иванович говорил, помнишь, на лихом коне и так далее. Тут совсем должен быть другой человек.
Вопрос заключается в том, почему они просили царя, а не военачальника.
А потому что у соседних народов
правление.
Раз. А во-вторых, вот по Энгельсу, богатая элита хотела, чтобы был царь, потому что опасалась,
собственного
который народа. Будет сам, собственник крупный.
Собственного народа опасалась.
Да, совершенно верно. Вот. Но он простой народ в этот же момент, страдавший от соседей филистимлян, поддерживал эту идею. Поэтому вышло, что вся нация, и элита, и простой народ требовали царя.
Но мотив-то был не этот.
У разных был... Ну, нет, и у тех, и тех был мотив против филистимлян.
Вот здесь говорит не о чем.
Потом вопросы
да.
Вместе?
Да.
Ну, задашь. Когда мы попробуем, пожалуйста. Выступишь?
Можешь ли ты уточнить, каким образом вот эта история с исчезновением Торы, потом с ее находкой Хизкияху, что там было потеряно? Вся Тора или...
Нет.
Секунду. Или только Дворим? И если она была действительно потеряна, как она была восстановлена? С чего на самом деле переводилась Септуагинта?
Значит, вот мнение по этому вопросу Зенона Кассидовского. Он глубокий патриот еврейского народа, но он ученый, поэтому он не боится сказать то, что он думает. Он говорит, что было написано 4 книги, 5-й не было. Никакая книга не пропадала. Когда Искиягу оказался в ужасном положении, что у него... Внутри страны рабы многочисленные грозят поднять восстание, а с той стороны прет враг, то он решил, что нужно создать новую книгу, в которой будут даны права рабам.
Я же ты говорил, понятно.
Да, он, была написана эта книга, которой раньше не было.
А те книги оставались?
А те книги оставались. Была написана эта книга в 621 году до нашей эры.
С этим вопрос. А вот эти книги Шмуэля, книга Шмуэля и так далее, книга Царств и прочее, они откуда взялись?
Значит, откуда взялись-то понятно, из народных миф. А вот кто их написал? Ты знаешь, что некоторые считают, что Соломон написал Самуила? Некоторые считают Нехемия, Эзра.
Да никаких памятников нет.
Нету. Про нет. Шмуэля нет ни одного слова нигде.
Нигде.
Только есть раскопки археологов, что они подтверждают.
Откуда же они взялись? Это
из работа, Танаха?
Это работа, то есть это работа Иуда Анасим. Да? Который по существу записал устную Тору. А это и есть Танах.
А также включаете
письма. Ну, так я бы не стал говорить, потому что называют разных авторов. Считают, что Самуила...
И в Уданасе не было никого, кто записывал.
Ну, вот...
По крайней мере, почему? По крайней мере, мы не знаем.
Нет, нет.
Это
же наша
эра.
Самые древние свитки Торы, которые дошли до нас, это 3-й век до нашей эры.
Но это не...
Все предыдущие пришли в негодность.
Это только текст.
Да,
Торы.
Текст.
Торы. Это не книги вот эти пророков, Навиим, Ктувим. Нет, это не
то. Саша. Эти книги... Настоящая наука дает очень разноречивый ответ, когда они созданы были. Я говорю, книгу Рут. Некоторые пишут, Самуил ее написал. Хотя это невозможно представить себе. А некоторые пишут, что Соломон написал про Самуила. И там всякие пророки. Сейчас невозможно на этот вопрос ответить. Я тебе могу принести таблицу, правда, из христианской книги, где написано, по мнению коммунистов, по мнению евреев, кто автор, по мнению евреев пишет Самуил в христианской книжке. Вот. По мнению этих. И расписывает все. Кто что. Так же, как вот с этим переводом Септуагинты. Когда перевели, евреи не хотели читать его. Считали, что там ну, чушь. Что это рога? Знаешь, это легендарные рога у Моисея. В то время как слово «кэрин» обозначает «лучи от него ходили». 72 еврея по 6 от каждого колена написали такую несуразицу. Потом Анквилл, о котором мы как-то говорили, переделал этот перевод и все несуразности убрал. Евреи стали читать этот перевод и признавать его. А что было на самом деле? Ведь он сел и написал то, что считал правильным. Уже к тому времени не оставалось тех свитков Торы, которые были тогда. Поэтому каждый человек писал по-своему. И мы оцениваем вот Анквилла хорошо, потому что он несуразности убрал, и евреи стали его книгу признавать и читать. Поэтому твой вопрос не имеет ответа, когда написан. Но однозначно, что нету одного человека. Однозначно.
Написали в Грузии одну единственную книгу.
Я тебе уже сказал слова о том, что нет истории древнего еврейского народа, а есть история колен, которые скомпонованы в одну книгу.
Нет, это рисковос.
Нет, но в данном случае он прав. Причем вот в отношении Торы мы категорически должны это осуждать. Тора написана Моисеем со слов Бога, это является главным потенциалом нашей страны в глазах миллионов христиан. А что касается Танаха, Неуима, тут можно к этому спокойно относиться. Если мы говорим, ты этот сказал или это, ничего страшного нет.
Саша, в древние времена, в частности, когда сказал Грузии, да, Витязь Тигровой шкуры. Ну, якобы написал. Ну тоже якобы. То есть нету доказательств, нету автографа.
Нет.
Шатару Ставели, конечно.
А больше меня ничего нет. Не интересует.
Он не еврей. К тому же ты знаешь, что он похоронен в Иерусалиме, знаешь? Похоронен в Иерусалиме в храме Шатару Ставели. И там его фамилия написана как-то Минскарвели вот так.
Там даже маленький портретик есть.
Да. Но, по-видимому, он написал. К тому же там есть такое место, вот как заседает царь. Как царь заседает. Диван какого цвета и так далее. И точно известно, что диван такого цвета ввели в 1205 году. Значит, книга написана между 1205 годом и, кажется, там 2008. А он там был какой-то сановник. Потом он решил поститься, уехал сюда.
Он был высокородный, потому что иначе да. Царица Тамара никому.
Нет, не все-таки он, по-видимому, написал он.
Вот Шекспир, да, уже...
Шекспиром хуже дело. Шекспиром дело хуже.
Так что...
Шекспиром намного хуже.
Это сегодня ничего не написал, а фамилия уже есть.
Фамилия.
Да.
Можно?
Да, пожалуйста.
Во-первых, значит, пятая книга, по твоему утверждению, это самодел.
Дворим.
Самодворим. Самодел.
В общем, да. В общем, да, с точки зрения науки, да, с точки зрения еврейской традиции, это книга, которую почему-то не нашли, она лежала.
Да, эту историю я знаю.
Да, а с точки зрения науки, самодел, потому что там учтены те изменения, которые произошли за эти годы, которые позволили по этому двориму дать рабам право свободы, в результате рабы не восстали, а наоборот возглавили армию из Филипп, потому что видели, что первосвященники против, а он за. Они его поддержали и разбили врагу.
Но... Да. Ну, понятно. Нет, я понял. Значит, для того, чтобы спасти евреев после Второй мировой войны, в общем-то, для обоснования, восстановления еврейского государства здесь, можно было бы сочинить и шестую книгу.
Можно.
Найти.
Если сможешь, то...
Найти.
Сочинять.
Якобы.
Сейчас. Ты знаешь, зачем? Вторая мировая война дала Холокост... И уже никаких книг не надо было.
Мне ничего не надо было.
Да, потому что основная масса людей, кроме мусульман, считала, что надо дать евреям.
Что так нехорошо получилось.
Только мусульмане-то и есть основная масса.
Нет.
Тогда они не обладали силой достаточной. Вот, например, Рокфеллер возражал против создания Израиля. Во время войны он торговал с Гитлером. Во время войны продавал Гитлеру нефть тайком, потому что Гитлер платил намного дороже, чем собственное правительство. И, но когда к нему явились агенты наши, сказали ему, что...
Почитай-ка вот это.
Да, что если что, то... И более того, тебе принадлежит Бразилии, там, Перу, Паругвай, там твои люди сидят. Ты обязан, чтобы они или воздержались, или проголосовали против. Он задал один вопрос. Где гарантия, что если я выполню ваши требования, то вы никогда эти бумаги не поднимете вновь? И этот человек ему сказал, израильский разведчик. Мы хорошо знаем вас. И мы знаем, что если мы нарушим слово, вы наймете людей и нас уничтожат. Что джентльменское соглашение будет нарушено. Поэтому можете не волноваться на этот счет. Мы вам эти бумаги не отдаем, потому что нет смысла отдавать их. Мы, они у нас не в том виде, как вы написали, а переписанные, сфотографированные тексты. Можем отдать, но у нас есть другие. Но они уже нам не понадобятся. И к тому же мы не желаем, самое главное, чтобы вышло, что Бразилия, Перу, все голосовали за нас вот из-за такого дела. Мы должны представить, что это они голосовали по зову христианского сердца. Да. Нет, после мировой войны, второй, большинство народа по разным причинам. Сталин по одной, другие по другой.
Причине. Я говорю, что если бы была необходимость,
да,
то ее можно было бы найти.
Да.
Да. Ну, пророков.
Да, ты прав.
Есть пророчество.
И так выдумывают книги. Так выдумывают книги. Выдумывают, а что ты удивляешься? Это нормальное явление.
Вообще вопросы есть. Все.
Никому нельзя.
Обсуждать нет. Будем? Пожалуйста.
Только мы. Да. Тогда я начну, может быть, сзади. О! Значит, ничего не это надо вообще было...
Вот, Шмуля тоже утверждал?
Нет. Про создание Израиля. Значит, чтобы он проголосовал в 47-м году, это было первое голосование, за создание Израиля надо, должно было быть большинство. Значит,
две трети.
Так вот тогда мусульманских стран было очень немного, и большинство в ООН были штук 10 или больше государств Латинской Америки.
Южной Америки.
Им, в принципе, было до лампочки, евреи будут или не будут. И вот есть две версии. Значит, это было единственный раз в мире создание ООН, когда было две недели, когда Советский Союз и Трумэн и США вместе проголосовали за. Единственный раз. Это было голосование за создание Израиля. Один раз в мире так сошлись. Теперь,
интересно,
по поводу, почему Латинская Америка проголосовала за или воздержалась. Две версии. Одна версия, что пришли евреи к Рокфеллеру и сказали, им сказал, ребята, значит, у вас есть два варианта. Или я попрошу Латинскую Америку проголосовать за, он был в правительстве Соединенных Штатов, их поручение ответственное за работу с Латинской Америкой. Поэтому все латинские правительства страны были с ним в контакте. Но за это я вас прошу, чтобы никаких преследований нацистов не было. Вот это был договор. По второй версии, будто бы написанной, как я читал, историками Бершевского университета, евреи просто подкупили делегатов латиноамериканских стран. Потому что им было, в принципе, правительство этих стран было до лампочки, будет Израиль, нет. Они послов подкупили его. Значит, что было на самом деле, никто не знает, есть вернее. Так, теперь по тому, когда Тора была написана. Значит, по моему личному мнению, когда говорят, что Моше написал, ему не на чем было писать. Тора письменная, значит, должен быть на чем писать. А тогда не на чем.
Вот ты зря.
Минуточку, можно закончить?
Ты ошибаешься.
Можно я закончу? Единственное, что с тех времен нашли, это глиняные таблички. Во-первых, сама Бог написал скрижаль завета на камне. На камне хватило только 10 заповедей. И то, чтобы хранить, надо было таскать целый ларец. А написать всю Тору на камне было. Значит, сохранили с тех времен Давида. Нашли глиняные таблички. Но опять-таки написать Тору на глиняных табличках, опять был бы целый дом, надо было все это хранить. Значит, пергамент придумали где-то как раз во времена, когда евреев изгнали, когда Навуходоносор в Сирии пергамент, где придумали обработку кожи так, что она могла долго храниться, пергамент. Возникло примерно, когда евреев Навуходоносор разрушил храм и увел Вавилон в плен. И вот тогда евреи могли начать писать на пергаменте свою Тору. Это мое личное. Значит, никто не может меня опровергнуть или доказать. Теперь я по поводу доклада. Это все мои версии, ваши версии. Да. А только версии. Но писать раньше было просто не на чем. Так вот, значит, теперь по поводу пророка Самуила. Значит, это очень интересная история его, потому что с него начинается история разделения властей между религиозным и светским. Или были, и вот эта вот история противостояния светской и религиозной власти в пророке Самуиле отражена. Он был как человек, имеющий абсолютную власть и светскую религиозную, решительно против, что он был царь. Его вынудили. То ли Бог, то ли народ вынудили светскую власть создать, потому что нужен был полководец, который воюет. И поэтому надо было выбирать царя. Значит, он всячески этому Саулу гадил в меру силы, способности, он не мог простить, что этот забрал у него часть власти, и он ему по возможности гадил. В меру силы. Самуил пророк, Саул царю гадил в меру силы способности. Значит, я высказываю свое мнение.
Да.
Значит, там описывается случай был, когда собрался Саул воевать с филистимлянами. И должен был прийти первосвященник Самуил и принести жертву, чтобы начать войну. А он не пришел, он прятался где-то в кустах и смотрел. А без этого не мог Саул начать войну.
Это не то, что прятался.
Его не было.
Человек пишет книгу на твоих глазах.
Его не было. Когда надо воевать.
Вот тебе новая книга.
Его не было. Книжку подтверждает. Его не было. Не было. Надо воевать. А где же первосвященник, который должен...
А сигнала не было.
Армию привел, народ привел, Саул воевать. Да, а первосвященник где-то сбежал. Да, сигнала не было. Совести у него не было.
Вопрос можно к вам?
Так вот, Миша, можно закончить?
Да, конечно.
Сейчас я закончу, буду. Так вот, значит, и вот когда народ устал ждать войны, стал разбегаться, в это время вдруг возник этот Самуил. Значит, пишет на эту тему Мейер Шалев, он считает, что Самуил просто прятался в кустах, где-то в сторонке, смотрел, как армия Саула разлагается, и в нужный момент достигнут образования, он вышел.
Сколько времени длилось?
Нет, неделю, там, три дня. Неделю.
Он в кустах сидел неделю.
Ну, было предположение.
Значит,
Танах пишет скромно, его не было, его не было. А где он был? Он же выскочил, в нужный момент вдруг появился, когда им было выгодно.
Да, у тебя... Бывает там.
Отвечаю, значит, его не было.
Называется политика.
Да, политика, его не было. И вдруг в нужный момент ему выгодный, он появился. А как он мог знать, что этот момент наступит?
Интересно, где это он изучил?
Он же пророк.
Это... Олег, а откуда он взял думает, эти данные?
Он же пророк. А мэр?
Да, ну, конечно.
Биржа Олег думает.
Ну, отовсюду, ну,
так надо все. Знать, кто такой Раф Мэйер.
Да. Ну. Он не раз. Он не раз.
Да что?
Да, мелкие мошенники.
Это писатель. Да. Писатель. Да. Вы ешали.
И последнее к тому, что сказано. Значит, видите, все это и предположил. Человек рассказывает, как он прочитал. Я рассказываю, как это можно комментировать. Можно комментировать иначе, комментировать. Теперь.
Никому нельзя верить.
А?
Никому нельзя верить, никому.
Нет, каждый человек может попрочитать, но надо иметь свои представления, да, и комментарии.
Коту твоему можно,
да.
Или кошке.
Каждый, я выскажу свой комментарий к тексту. И каждый человек может свой комментарий. Можно сказать так, что и сейчас среди ортодоксов, там, наверное, существуют прямо противоречивые точки зрения, и все ссылаются на Тору. Ну, каждый имеет свой комментарий. Ну, я свой комментарий вам изложу. Теперь, последнее, значит, по поводу Давида. Значит, хотя Давид был помазан по велению Бога и с детства, ему шла удача, пока он соблюдал заповедь.
Карта пёрла.
Да, пёрла. Но когда он чуть-чуть зазнался, нашел себе Батшебу и отправил ее мужа на смерть, вот в этот момент Всевышний от него отвернулся. Вот это уже...
Ну не то, чтобы отвернулся.
Я бы не сказал, что
он не отвернулся.
После этого.
Он не отвернулся.
Отвернулся. Он ему запретил строить храм. И после этого сам он, как человек, пошел уже на закат своей власти. И конец его очень печальный.
Любой человек к 80 годам идет к закату.
Да.
Но по присутствующих не говорим.
Что очень печально.
Вопрос можно?
Итак, сейчас. И последнее. Значит, я только по поводу, что сейчас обсуждали. Значит, только что я прочитал, если я могу поискать у себя, значит, оказывается, что гениальность передается через женщину.
Что?
Через женщину передается гениальность.
Это интересно.
А, гениальность?
Да.
Наконец-то интересно.
Да, наконец-то.
Через женщину
передается... Наконец-то дело добрался.
Да. И вот женщина рождает гениальность. Сама же, да, гениальность сама хранится... Нет, минуточку. Я расскажу, чем приближенность. Интересно, я найду этот материал. В следующую субботу понедельник решен скажу. А суть дела такова. Гениальность проявляется в одной из X-хромосом. У женщины две X-хромосомы, а в одной из них выскакивает гениальность. Поэтому женщина не может быть гениальной, потому что не гениальная хромосома. Воюет с гениальной и дает женщине полностью проявить гениальность. А у мужчины Y-хромосома и X. То вот если от женщины гениальная X-хромосома попадет к ее сыну, он становится гениальным.
Это завтра к Брихману.
Да, пожалуйста.
Да, Брихман не будет возражать.
Вот призыв.
Вот. А уже от мужчины это гениальная X-хромосома к следующему сыну, X-хромосома попадает к ребенку только через женщину,
я
через женскую X-хромосому.
Простите,
При чем здесь тема доклада? Было здесь вопрос, обсуждали гениальности детей. Я поясняю. А к сыну переходит от отца Y-хромосома, от матери X-хромосом. Поэтому гениальность через отца не передается.
Все поняла?
Кто сегодня
эту тему
поднял? Все, спасибо.
Да.
Как по-вашему, когда был изобретен в Египте папирус?
Значит, к тому времени был.
Был. Да. Все-таки был.
Да.
Ага. Но дело не в пергаменте, а в папирусе.
Значит, папирус дальше Египта не распространялся.
То есть, по-вашему, они не могли взять с собой листок?
Значит, по истории, они бежали из Египта так быстро, что даже не взяли закваску.
А золото прихватили.
Золото прихватили, да.
А папирус захватили. Они не знали, зачем.
Они свои стада. Они...
Все, мне... Ответ принят.
Нет, но я дополню ответ. Откуда они, убегая из Египта, знали, что им нужен папирус, что где-то в пустыне будет Бог диктовать Моисею? Они не знали.
Ответ хотите?
Да.
Да.
Отвечаю. Во всех ваших рассуждениях,
похоже, правда?
Они замечательны. Вы упускаете один важный очень момент, когда говорите о Маше, о Шмуэле и так далее. Их пророчество, их пророческие свойства. Они знали. Вот это и есть ответ на ваш вопрос, откуда они знали. Оттуда.
Это я не возражаю, не знали оттуда, а записывали,
я понял,
когда появился насчет писать.
Да,
все, спасибо, что выслушали.
Присаживайтесь. Спасибо. Пожалуйста.
И пока ты не начал. Времени больше нету что-нибудь сказать, да?
Нет, пожалуйста, я же спросил, закончили.
Ты сказал, что поправили первоначальный текст этой самой на греческом языке, тогда евреи стали его читать и признавать. Или я неправильно понял?
Повтори вопрос.
Ты сказал, что первоначальный текст, который написали 70 мудрецов еврейских, написали на греческом языке Тору, там было много неточностей, так скажем.
Анквила.
И когда внесли исправления, после этого евреи стали читать.
Да.
А зачем евреям читать греческую Тору?
А потому что много евреев в Александрии ведь написали, во втором веке до нашей эры, и жившие там евреи перевели.
Да и здесь тоже. Да.
И то есть у них не было тогда на иврите?
Была.
Но они знали греческий лучше, чем иврит. Для чего им читать греческий?
То, что они греческий знали лучше, чем иврит, это на 100%. Да. Иврит перестал быть бытовым языком тогда.
И стал священным.
Иврит никогда не был бытовым языком.
Говорили-то уже.
Я спрашиваю. Тору все-таки. Для Торы.
Арамейский.
Для Торы они знали достаточно иврит? Греческие евреи. Да. Зачем им читать на греческом?
Читать на греческом.
Зачем им читать Тору на греческом, если они знают достаточно иврит,
чтобы писать Тору? Зачем читать? Они жили, где говорили все по-гречески. Они должны были с греками местными разговаривать. Естественно, что они знали, как по-гречески Тора.
Ты читаешь Тору? Да.
Они до этого, так же, как ты по-русски читаешь сейчас.
Так это твоя беда?
Да.
Это моя беда.
Но здесь полно людей, которые
знают. Вы же на идише не разговаривали.
Что?
Вот в зоне оседлости разговаривали на идише. Но потом, когда не в секции развалили все местечки, все заговорили, коверкали как-то русский язык, украинский язык, польский язык. Ну, мы уже постепенно отдалили идиш.
Вот насчет создания Израиля. В еврейской литературе рабинатской доказывается, что голосование ООН явно мешался Бог. Вот то, что ты говорил, абсолютно нелогично. Потому что Америка не знала, как проголосует. Вся Америка... Власть американская. Генерал-маршал заявил, уйдет в отставку, если Америка проголосует за Израиль. Труман колебался страшно, но к нему пришел Маргентау, привел человека, и тот ему сказал: у вас единственный шанс выиграть выборы следующие. Народ хочет, чтобы был Израиль. Не слушайтесь вот этих людей, нефтяные монополии всемирные. Поголосуйте, это вам даст много крестьян. Это Америка, Англия, Франция, ну, Советский Союз, Украина, Беларусь, ясно. Очень большой антисемитизм был в Южной Америке. И то, что они хотели голосовать против. И подсчет вы можете это прочитать. Подсчет голосовал, был, что не будет две трети у евреев. Но один делегат какой-то африканский заболел, не приехал. Можно говорить, что угодно, его подкупили там туда-сюда.
Но там перевес был большой все же.
А потому что в конце концов нет, Франция проголосовала за.
Человека, ничего
Франция в последнюю минуту, Блюм поднял свои руки, на котором был написан номер, где он был в гитлеровском лагере, поднял и сказал, смотрите сюда. И во Франции народ, вот пусть его это грандиозное заявление, сказал, надо голосовать за. Англия воздержалась. Но в тот момент, когда было, положение было ужасное. Они ехали, и они не были убеждены в Советском Союзе. А помимо Советского Союза, там еще было несколько государств. Югославия, кстати, воздержалась, потому что она считала... Нет, я имею Украину, Белоруссию. Югославия воздержалась, потому что она федеративная страна, и она считала, что так и должны тут создать единую страну. Поэтому вопрос о том, что проголосуют «за», был совершенно неясен. Очень был спорный этот момент. Если бы Труман вот не послушался Галапа, что это у вас единственный способ победить на выборах, так, наверное, бы американская дипломатия не уговаривала бы латиноамериканские страны, которым было, в общем, все равно, действительно. Значит, это первое. Поэтому, когда говорят о том, что этого Бог вмешался, вот так же, как было выпущено во времена войны Касамов, у нас 103 ракеты. Погибло 3 женщины. 2 маску противогазовую плохо надели и задохнулись. И еще один где-то там упал.
Не добежал, да.
Да, так вот, говорят о том, что ноет 103 ракеты. Причем такие вещи, как конгломерат Тель-Авив. Огромная территория, в нем попадают, а тем не менее только 3 человека. Почему? Говорят, Бог вмешался. Мы можем в это верить, не верить, но вот в отношении создания государства Израиль, действительно, там чудодейственное совпадение многих событий. Потому что арабские страны были убеждены, когда маршал заявил Труману, что я уйду в отставку. А это был генерал-маршал. Понимаете? Его в Европе ценили. Поэтому ни в коем случае не надо так говорить, что это была легкая прогулка. Это была ужасная вещь и крайне удачная. И, кстати, ведь там было написано, что надо еще раз собраться и подтвердить это решение. И вот когда еще раз собрались, чилийский делегат командовал, и вот тут-то уже было против нас. И вышел Громыко, как вы знаете.
Не Громыко,
позвал Сараткина.
Дел Украины.
Нет, Сараткин. Да. Пришел и начал говорить о Боге, о Спартаке, о шашлыке. А время кончается, там было написано, до 6:30 этого числа, если не будет принята резолюция новая, то старая действительно. И вот Сараткин говорит, Египет, председатель чилиец.
Да, так и был.
Да, председатель чилиец. Хотел его согнать, тот не поднял руки, он испугался, сам убежал. Это было нам на пользу, потому что его привели через 15 минут. И Громыко хвастался этим поведением. Неоднократно в своих книгах хвастался этим делом, что именно они выполнили указание Сталина, чтобы было создано государство Израиль. Теперь с этим делом. То есть то, что там... Ну, прямо как вот божественное что-то, очень трудно отрицать. Хотя мы с вами понимаем, что это большая работа израильской разведки, и несомненно. Но вот то, что вот эта удача, и теперь в отношении... Вот очень опасно читать какую-то книжку художественную и на ней ориентироваться. Нельзя говорить «гадил» про Самуила. Ну, неправильно это. Понимаете, нельзя. Это был человек, которого народ уважал по-настоящему. И богатые, и бедные шли к нему с просьбой, чтобы он решил их спор. Богатые люди к нему приходили, имущественные споры, говорили, как ты решишь, так и будет. И почему они так? Знали, если сказать, что так решил Самуил, Значит, никто не спорит, все довольны. Самуил решил все. Очень часто к нему приходили с такими делами. Что реши ты, чтобы успокоилась моя, вот кровная месть ведь была, убивали. Ты убил его, они начинают тебя убивать. Одно поколение, второе, третье, все понимают, надо кончать, но требует закон. Приходит к Самуилу, он принимает решение кончить родовую месть. Ну, в каждой семье есть идиоты, нет, я убью. Но Самуил сказал. Вот какой это был человек. Удивительный человек был. Не случайно христианская церковь говорит, что это предтеча Иисуса Христа при его взгляде. Теперь последнее. Я не нашел этой книжки, которой ты пользуешься. Там написано, что Илиша и Илья пророк – это одно и то же лицо или нет? Ты говорил об этом на лекции, что Илиша и Илья пророк – это одно лицо, и что у них тут есть его пещеры и так далее. Пещера Илья пророка, и Илиша тут у нас не было. Это ты у него прочитал или ошибся просто? Если ты это у него прочитал, что это один человек, Иисус, Илья пророк, и
у кого?
Вот он на эту книжку Хаима Батова все время ссылается.
Мэр Шалиф.
Он все время ссылается на книжку художественную.
Мэр Шалиф.
Я сказал Хаима Батова, да. Если ты это у него прочитал.
Это же известный фантазер. На весь Израиль один такой.
Вот ты это у него прочитал?
Я у него ничего не читаю.
Не, я не про тебя говорю.
А я нигде не читаю.
А почему же ты тогда сказал, что это один человек? Вот это ты зря. Я тогда стал спорить сильно,
на линии огня,
что это разные люди.
Может быть, разные.
Ладно, но на если ты огня. Это у него,
это я нет.
Ну не у него, да?
А ну, ты я даже... и не читал его.
Все.
И не читал. Не у него и не читал.
Значит, в любом случае, Самуил – это очень-очень-очень
достойный
человек. И дай Бог, чтобы было побольше таких в современном Израиле, которые ориентируются на интересы страны, на справедливость.
А как же не сотворить кумир?
Кумир и авторитет – это не одно и то же. Шмуэль был в авторитете. Сейчас, одну секундочку. Коллеги, в чем он совершенно прав, Вениамин? Значит, это касается и Лёни, и касается Аркадия, и многих из нас. Значит, мы все-таки находимся здесь, а не в клубе,
а не
на
там.
Улице. Конечно, нужно ко всем героям, персоналям точнее, с которыми мы знакомимся, ну, с большим уважением относиться.
Дай мне два слова по этому вопросу.
А кого я думаю, я
после меня? Нет, прямо сейчас.
Хочешь сказать? Пускай.
Да. Значит, чтобы
Ёрничаешь, не обидел.
При изучении Торы вообще есть некоторые правила, которые мне пытались вбить в башку накрепко. Вот. Значит, есть такое положение. В Торе праведник всегда праведник, а злодей всегда злодей. Это означает, что если вы видите, например, у злодея какие-то поступки, которые одобряемые, да, хорошие поступки, да, можете быть уверенными, что за ними стоит его выгода, корысть или еще что-нибудь. Если вы видите у праведников, наоборот, да, какие-то, ну вот как вот, ну, Аркадий говорит, какие-то сомнительные поступки, можете быть уверенными, что вы понимаете Тору не до конца, что вы можете поискать и найти у других мудрецов объяснение, не оправдание, объяснение этому явлению.
Означает ли это, что все люди или хорошие, или плохие, или праведники, или нет?
Нет, не означает.
Так большинство же у среди то и другое.
Речь идет о персональной лекции.
Секунду, отвечаю. А, да. Отвечаю. Не означает. Раз. Второе. Как правило, подавляющее правило, в Торе упомянуты люди, достойные упоминания.
И?
Это означает, что когда мы пытаемся сравнивать жизнь нашу с персонажами Торы, это совершенно бессмысленное дело, потому что это люди, стоящие существенно выше относительно нас, да?
Но эти достойные упоминания люди совершали и праведные поступки, и не совсем праведные. Так,
я еще раз повторяю, если ты видишь в Торе, это, кстати, очень относится к тому, что ты делаешь. Если ты видишь, что тебе кажется, что вот этот вот праведник совершил не очень хороший поступок, ты ошибаешься.
Да мы же только что договорились, что нет чисто праведников.
Это
нет
не чистого. В Торе есть.
В Торе?
В Торе есть чисто праведники?
Да.
И есть чисто грешники?
Если в Торе говорится про этого человека, что он праведник, ну, и ходил там в ханах под Богом, к примеру, да, будь уверен, что это праведник.
То есть там все 100% разделено.
Вот слушай,
да. Левое и правое, вот
да? Да, конечно.
Пример. Я понял.
А иначе, как говорят наши мудрецы, иначе эти бы люди, если бы у них были отрицательные стороны, просто не попали бы в Тору.
Великий пророк Исаия, великий из великих, ходил совершенно голышом по городу. Почему? Ты можешь это расценить как безобразие.
Я это расценю как неуважение к
людям.
Да. А знаешь, как это расценил Иосиф Флавий?
Как?
Что он говорил этим идиотам. Вот до чего вы доведете страну, если будете так себя вести. Придется голышом вам ходить.
Это так Иосиф Флавий переводит его поступок. А он как объяснял?
А Иосиф Флавий вот...
Вот тот, который ходил голый, как он объяснял, почему он
ходил голый? Он объяснял, что он хотел наглядно показать людям, что их ждет.
Это кто так объяснил?
Иосиф Флавий.
Я спрашиваю, как тот, который ходил голый, как он объяснял свое поведение?
Как Исаия.
Он не объяснял.
Он никак не объяснял.
Я спросил еще, извините, чуть не высказался. Ты что, редиска, ходишь голый?
А он что отвечал? А он отвечал, уйди, неверный.
Он считал, что люди поймут, почему он ходит голый.
То есть он не объяснял, почему он ходит голый.
Он не объяснял.
Сам дойти должен, сам.
И люди его не спрашивают.
Леня, когда мы говорим о Флавии, мы забываем, что он мать Тиагу. Он имел все права стать со временем первосвященником. Это был очень образованный человек.
Но про Флавия никто никогда не говорил, что он праведник. При всем при том.
А Флавий нет.
При всех его заслугах и так далее.
И он был генералом, кроме всего прочего.
Все так. Все так. Но он мог ошибаться, Иосиф Флавий.
Все, конечно, мог.
Значит, в том числе он ошибается, а то утверждает, что этот ходил
его
с благими, с благой целью.
Его в Торе нету.
Бог ошибется.
Нет, я понял.
Нет, но тут совершенно идея.
Не ошибиться,
нет, что, почему он ходил Богу? Ты можешь думать так. Иосиф Флавий написал.
Понятно. Да, я уважаю его.
И я в душе убежден, что он прав, что по этой причине он наглядно хотел их показать.
Надо посмотреть.
Это гордыня.
А как?
Другой человек, извини, пожалуйста. Другой человек пошел в шаббат, в лес, набрал сучья и зажег огонь. Чтобы его Бог наказал, чтобы показать людям, нельзя совершать дурные поступки. Понимаешь, это гордыня в чистом виде. Ты соблюдай правила, а не пытайся всевести народ
научить. Это не гордыня, а это интерес, чтобы народ понял, что к чему, в самом наглядном способе.
Да почему ты умнее всех остальных? Ты должен показывать всем.
А он считал, что он умнее, потому что
это Бог... Это и есть гордыня. Это
Бог говорит. А он пророк. Значит,
ему же Бог говорит, что погибнет страна. Бог говорит, что
прекращаем эти
прения. Когда я делал доклад на прошлом занятии,
не на прошлом.
Время так быстро летит.
Вот, да. Я сказал тогда, что я не понимаю, что такое пророчество. И до последнего времени так и не понимал. Вот когда вот начал готовить только вот про Шауля доклад, это специфическое состояние человека, в котором он чувствует свою связь с чем-то, с Всевышним, с Богом и так далее. И когда он это делает или говорит это, он абсолютно уверен в том, что это так и есть. Другое дело, Другое дело, что он может вдруг оказаться лжепророком, и тогда его побьют камнями.
Или не побьют.
Побьют.
Отрубят голову.
Отрубят голову.
Лжепророков, если выяснится, что это
лжепророков полагается.
А он же мог и угадать.
Ну, если он угадал, все окей.
Все.
Он пророк.
Да. Да. Не, а он просто угадал. Ну, это плод больной фантазии, но у нас совпало с действительностью.
Да, народ будет. Один раз совпало, другой раз.
Значит, вот это и есть.
Опять же он не сует.
Вот это и есть пророчество. Именно поэтому постепенно, со временем, особенно к началу нашей, так сказать, эры, да, вот, пророчество постепенно сошло на нет. Потому что это стало очень опасным делом. Не угадывали.
Точно.
Вот. И все. И нет пророков.
Да.
Ни там, ни тут.
Точно. В Отечестве. Ладно. Леня, Саша, Аркадий,
больше
не говорите никто. Последнее слово Марине сегодня. И
завершающий.
Завершальник. Я всегда с огромным удовольствием слушаю и переживаю, если не попадаю на доклады Вениамина, потому что эрудиция его нам известна заранее. Эрудиция его черпается не только из наших источников, которые мы изучаем, и начала пополняться очень давно. И поэтому, когда Вениамин в ходе доклада дает христианские имена еврейским деятелям, мы это спокойно переводим и спокойно воспринимаем. Но когда в дальнейшем в обсуждении не звучит Шмуэль и не звучит Шауль, а звучит все равно Самуил, и все равно звучит Саул, то ты... меня это расстраивает.
Ну,
я бы хотела приблизиться
повышенные
к нашим источникам.
А может,
Вениамину я это прощаю.
Может, она и права. Хотя по-русски мы говорим. И по-русски надо говорить с мужем.
Шлома.
Так, ваша следующая.
Я попробую. Саша уже подготовился настолько, что я, может быть, просто ему уступлю.
Леня, а вот в отношении того, что он сказал про лжепророков.
С 1 по 13.
Написано в этой главе Самуила, что было огромное количество людей, которые были лжепророки.
То есть первые 12. Я до 14.
И когда Саул, на радостях, что он царь, стал пророчеством,
ну как получится,
родилась пословица. И Саул во пророках.
Это
написано в Самуиле.
Ну, пересеки нас. Там вообще очень трудно провести черту.
Ну и никогда не проведешь.
Именно в этом месте.
Значит, что мы сегодня, на что бы мне хотелось обратить внимание по сегодняшнему семинару? Не только то, что мы услышали в прекрасном докладе. Вот. Мы сегодня меньше уходили от доклада, хотя иногда очень далеко, аж до Пан Гимона почти добрались.
Кого? Пан Гимон?
Да.
Пан Гимнюк.
Да. Именно так он и звучит по-корейски. Значит, то есть мы немножко исправились. У нас, условно, это больше 3 лет, но мы немножко исправились. Может, это исправить?
Это временно, да, случайность.
Может быть.
Случайность.
Да. Чего исправили? Не уходили далеко от доклада. Ну,
не уходили.
Нет. Мы сегодня тоже уходили, но меньше, чем предшествующие. Будем надеяться, что эта традиция как бы все-таки...
Это станет традицией.
Потому что то же самое происходит у нас. Там в доме учёных.
Ну, это естественно, Саша.
Ну, не совсем хорошо. Ну, на семинаре это не хорошо, по крайней мере. Мы должны копаться в теме. Значит, что касается последней дискуссии. Мы в свое время прервали изучение Тани, и мы рассматривали 5 категорий людей. 2 категории праведников, 2 категории грешников и средних. То есть, да, еврейская мысль признает, что не все праведники и не все грешники. Но самое главное, на что бы я хотел обратить ваше внимание, что еврейская традиция признает, что грешник может стать самым великим праведником. И тогда ему в заслугу идет весь его грех. Не в наказание, как у нас вот часто говорят, а вот в 1913 году ты сказал то-то. Фиг стенки. Значит, еврейская традиция на все это смотрит иначе. Самый большой грешник может стать самым большим праведником. и преодолел свой грех, он как раз и совершил, то поднялся на ту ступень, которая позволяет ему все его грехи засчитать как достижение.
Считывается пройденный путь.
Поэтому никаких пожизненных ярлыков нет. Еще я хотел бы обратить внимание на одну вещь. Мы, в общем-то, знакомимся с литературой, которая относится к духовному знанию. Вот. И опять-таки еврейская традиция, в общем-то, не догматизирует само знание. Вот когда она переходит в религию, она становится догматизирована. Уже все выстраивается в регламент. Вот так молись, вот так говори, в такой последовательности, вот это читай, вот это не читай, это до утра, это до вечера и так далее. А само знание допускает самые разнообразные толкования. Поэтому Вениамин мог сказать одно, Аркадий мог сказать совершенно другое.
Это знание, а не теория.
Да, это даже не...
Смотри, скажем так.
Вот есть учение. Смотри, у нас все называется вообще-то крупные произведения, все это учение. Вторая – это учение. Значит, Талмуд – это учение. Ну, вы знаете, да, Талмуд, Тарамара. Значит, Танах – это учение, это сборное учение. Каббала – это учение. Хасидут – это учение. То есть нету того, что принято в науке. Это физика, это химия, да, по полочкам разложено. Здесь это знание, которое не получено путем осязания, ощущений и так далее.
Дух.
Да, поэтому
вымышленное
возможны знание. Бесконечные трактовки, поэтому Тору расшифровывают до сих пор. И никогда это не закончится. Там все время будут находить новые и новые смыслы. Благодарю всех.
Еще парочку слов по поводу поэзии. Поэзии. В...
Да? Я замолчала об этом.
Да. Что псалмы Давида и Соломона плохо звучат.
Да, плохо там звучат.
По содержанию
в чем
есть хорошие переводы псалмы. Очень
в чем суть поэзии? Поэзия – это не просто стихи.
Вот в этом тоже
существует поэзия в прозе.
Здесь да? Тоже не очень хорошо.
Вот. То есть не обязательно рифма.
И это не обязательно рифма. Далеко не обязательно.
И этого не было в традиции иудейской поэзии рифмы.
Значит, и рифма там просто очень сложно в иврите. Она скучноватая рифма там.
Скучно, да.
Но главное в поэзии это наличие образов. Это может быть и в прозе, хорошие образы, да,
ну,
вот, и в стихах, и в поэзии, но это главное. Если образов нет, или они тусклые, или маловажные, это уже не поэзия, это стихи.
Вот, точно, по Белинскому говорит.
Точно. Не знаю, я не читал.
Он не знаком с Белинским.
Вот, да. Кто такой Белинский?
Нет, ты, именно его идея. Вот.
Идея, да?
Я как-нибудь расскажу эту идею. Марин, тебе ее надо знать.
Да, обязательно.
Я вот.
Поэтому, например, к примеру просто, Александр Твардовский. Это поэт или не поэт?
Поэт.
Это не условно.
Не поэт.
Вот я тебе говорю, я так показываю тебе, что это не условно.
Тогда поэт.
Тогда,
в том случае, мне кажется,
окей. Поэт. Тогда, значит, я тебе объясняю. Это не поэт.
А нет.
Ты только по, Васи Тёрхину, Саша, судишь. Я не согласна.
Если, ты можешь быть не согласна сколько угодно. Значит, если вы возьмете тот же Василий Тёрхин.
Так да, ты, а кроме него ты что-то знаешь?
Страна Буральская. Любое место возьмите в Тёрхине, вы найдете образ, но может быть один на строфу, на куплет. Может быть. По дороге прифронтовой, под поясом, как в строю, шел боец в шинели новой, догонял свой полк стрелковый, роту первую свою. Четыре строчки, да? Ну, где здесь хоть один образ?
А образа не надо.
Нету.
Представительство.
Вот, есть стихотворное описание той или иной ситуации. Вот.
Да эти четырьмя строчками полностью тема. Обрисовал ситуацию, полностью. Что? Человек после раны, с слава богу, вылечили, дали ему мундир новый, он возвращается в бой. Что ты еще хочешь?
Я
полный образ есть.
Сказать, я никаких претензий, к Василию Чёркину не имею. Василию Чёркину не имею. Я имею претензии к тем людям.
Вот то, что Лёня сказал, который, что он обрисовал ситуацию.
Он в стихах обрисовал
ситуацию. Рифмовано, даже рифмовано согласно.
Но это не образы. Это не образы.
У Пушкина... Говорится, что есть образ.
У Пушкина... А, пожалуйста.
Когда с этого начинает.
Ну, кто-то вот недавно
сослужил. Онегин давний мой приятель служил на берегах Невы. Где там образ?
Тоже нет.
Ну, так это ж Пушкина, ты говоришь нет.
Я говорю, Пушкина и нет. У Пушкина образов гораздо больше.
Нет, слушай, я в следующий раз расскажу, что по этому поводу на Белинске.
Третий час мы должны были освободить помещение.
Это огромная тема, поэзия.
Нет, я уложу 2 минуты.
2 минуты, пожалуйста.
Значит, что говорил Белинский? Физики формулу написали. В геометрии написали, там 12 лучше сравняется 2πr. И все. Есть, в которые все люди могут легко считать и так далее, и пользоваться. А в литературе есть, вот как он говорил, образ. Этот образ должен быть таким, чтобы народ им пользовался так же, как формулой. И вот, значит, у Гоголя, там, Собакевич. Собакевич, образ. Манилов сказал, образ. Вот у Некрасова есть женщина в русских селениях с подкоткой и взглядом царицы. Образ. Однажды поэт Мандель написал стихотворение. Он очень любил выпивать и по пьянке написал такое стихотворение, перефразируя Некрасова. Когда же к ней придет праздник, когда же прозреет народ? Негоже, что мать, как пожарник, в горящую избу идет. Ей жить бы хотелось иначе, надеть венценосный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят.
Вот это образ.
Так что Белинский говорит, должен быть образ, который народ подхватит.
Запоминается.
Евгений Онегин, народ это подхватил, имя это ясно, что значит. Тёркин. Это имя, которое народ подхватил и его использует. И хотя с точки зрения классических поэтов это очень простая книга, но она по-настоящему народная книга про бойца.
Возьмите почти любое стихотворение Высоцкого.
Все свободны.
Там образ на образе, и образом погоняет.
Да. Поэтому он так и популярен.
Да.